Сейчас их представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Государственный секретарь США Хиллари Клинтон проводит переговоры в Москве. Московский суд должен сегодня вынести решение по иску внука Иосифа Сталина к «Новой газете». Продолжаются обвинения в фальсификации выборов, местных выборов, состоявшихся 11 октября. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа программы «Время свободы» – визит в Москву государственного секретаря США Хиллари Клинтон. За программой визита внимательно следит мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, вам слово.
Добрый день. Можно сказать о том, что главные события этого визита уже произошли. Это официальные переговоры Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон, закончившиеся пресс-конференцией, и общение Хиллари Клинтон с российскими правозащитниками. Еще, правда, на очереди существенная такая вещь, как встреча Хиллари Клинтон с Дмитрием Медведевым. Она планировалась, пока неизвестно, состоится ли она. Но, так или иначе, в личном общении Хиллари Клинтон и Дмитрий Медведев могут сказать друг другу что-то важное, что, может быть, не было затронуто на переговорах Клинтон с Сергеем Лавровым. На переговорах же с российским министром иностранных дел обсуждали все основные темы: Иран, Северная Корея, вопросы противоракетной обороны, перезаключение договора о стратегических наступательных вооружениях. Вот что сказал Сергей Лавров о том, что именно сейчас беспокоит или не беспокоит Москву в вопросе о противоракетной обороне. Вопрос был задан Хиллари Клинтон, но Сергей Лавров решил помочь своей коллеге.
Ну, я начну с того, что сразу постараюсь помочь Хиллари. Мы не говорим об озабоченности. Мы говорим очень простую вещь. Мы считаем, что планы третьего оппозиционного района создавали риски для безопасности Российской Федерации. Мы об этом честно говорили предыдущей администрации. Когда пришла новая администрация в Вашингтон, мы провели соответствующие консультации и с командой Барака Обамы. И мы считаем, что отказ от этих планов, который, конечно же, продиктован не желанием сделать какую-то уступку Российской Федерации, а продиктован профессиональным анализом, проведенным военными политиками, стратегами, что отказ от третьего оппозиционного района был шагом в правильном направлении. По крайней мере, он в политико-психологическом смысле сыграл очень важную роль. Но ясно также и то, что новые планы в области противоракетной обороны, которые были объявлены на замену третьего оппозиционного района, они не были совместными идеями России и Соединенных Штатов. Это были планы, которые разработаны экспертами администрации Барака Обамы. И, разумеется, мы хотим поподробнее знать, в чем эти планы заключаются.
Вообще, очень интересная была пресс-конференция. Сергей Лавров всячески показывал расположение к Хиллари Клинтон. Вот в том звуковом отрывке, который вы сейчас слышали, он как бы смягчил вопрос российского же корреспондента, направленный к ней. И в еще одной теме по Ирану Сергей Лавров сказал, что Россия и Соединенные Штаты ничего не выпрашивают друг у друга. Таким образом, он как бы защитил Хиллари Клинтон от тех обвинений, это уже с американской стороны очень часто, что Россия, что США идет на уступки, чтобы получить поддержку России в вопросе о санкциях в отношении Ирана. Хиллари Клинтон говорила о разногласиях, которые, однако, по ее словам, не мешают вместе заниматься делами. Мы, например, по-разному смотрим на ситуацию вокруг Грузии, и у нас мы четко дали понять, что мы не признаем Южную Осетию и Абхазию, но, однако, собираемся работать вместе в сферах, где есть согласие. Мы будем продолжать поднимать вопросы о гражданском обществе и торжестве закона, о роли неправительственных организаций, потому что мы думаем, что именно таким путем сможем расширить и углубить наше участие. Но одновременно с этим я очень довольна перезагрузкой в наших отношениях. И если даже я и ошиблась в русском варианте этого слова, о чем Сергей мне сказал, я очень рада опять быть в Москве. Но, как вы слышали, Сергей, Хиллари очень действительно доверительные отношения, видимо, гораздо более доверительные, чем в свое время между Сергеем Лавровым и Коннолизой Райс. И сразу после встречи с Лавровым Хиллари Клинтон отправилась на встречу с представителями гражданского общества и неправительственных организаций. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был мой коллега Данила Гальперович. А о встрече государственного секретаря США с активистами гражданских организаций моему коллеге Андрею Шарму рассказала участница этой встречи, заместитель директора российского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Я просто очень рада, что эта встреча состоялась. Участники получили приглашение в самый последний момент, буквально в конце выходных. Очень важно, что это мероприятие произошло, потому что оно фактически демонстрирует добрую волю администрации Обамы обсуждать вопросы прав человека в России. Это была широкая встреча, в ней участвовали не только правозащитники, в ней участвовали и представители независимых СМИ, и представители независимых исследовательских центров. А сама речь госпожи Клинтон на меня произвела хорошее впечатление, потому что, подчеркнув то, что риторика президента Медведева в отношении прав человека, гражданского общества, законности сама по себе крайне позитивна, она дала аудитории понять, что они внимательно отслеживают реальную ситуацию и понимают, что граждане России, которые свободно выражают свое мнение, которые борются против безнаказанности, становятся жертвами нападений, становятся жертвами убийств.
Накануне приезда Клинтон говорили о том, что новая политика американской администрации – это отказ от критики ситуации с демократией и правами человека в России. По выступлению Хиллари Клинтон у вас создалось впечатление, что этот момент как-то будет задвинут американской администрацией на второй план?
Из печатных СМИ в интернете очень активно проходит информация о том, что американская администрация решила ради сотрудничества отказаться от публичной критики. Учитывая то, что само заявление Клинтон на встрече с неправительственными организациями содержало очень серьезную критику российских властей, возможности выражения свободного мнения в России, совершенно очевидно, что предыдущие комментарии были просто неверны. А кроме того, в беседе с нами и госпожа Клинтон, и господин Макфол, который является видным сотрудником администрации Обамы, сказали, что, конечно, США не отказываются от критического диалога.
Скажите, пожалуйста, кто был из каких-то известных представителей гражданских организаций правозащитных? Был, например, Александр Подрабинок на этой встрече?
Нет, Александра Подрабинника на этой встрече не было. На этой встрече был Олег Орлов из правозащитного центра «Мемориал», Людмила Алексеева, московская хельсинкская группа, Лев Пономарев, движение «За права человека», была Елена Герасимова из ассоциации трудовых прав, был Григорий Шведов, интернет-СМИ «Кавказский узел», были журналисты «Новой газеты», был редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, были представители центра «Индем». Подбор участников нам показался неплохим, интересным, и меня, например, приятно впечатлило то, что на этой встрече не присутствовали представители общественной палаты. То есть это была встреча именно с независимыми акторами. К независимым акторам присоединилось два государственных правозащитника. Владимир Петрович Лукин, омбудсман Российской Федерации, Александра Панфилова, председатель комиссии по правам человека и гражданскому обществу при президенте России. Но они являются нашими постоянными долгосрочными партнерами.
У встречи Хиллари Клинтон с активистами российских гражданских организаций в интервью моему коллеге Андрею Шарму рассказала заместитель директора российского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Сегодня же Клинтон встретилась с группой российских правозащитников. Все задержанные во время несанкционированной акции в центре Москвы отпущены. Об этом Радио «Свобода» сообщил лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. Московский городской суд приговорил 4 участников группировки Рына Скачевского к сроком от 5 до 9 лет лишения свободы за убийство, покушение на убийство и разжигание национальной ненависти. В Омске сотрудник милиции убил 2 человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Грузия категорически опровергает выдвинутые российскими спецслужбами обвинения в сотрудничестве с Аль-Каидой и кавказскими боевиками. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведет мой коллега Михаил Соколов. Как протестовать против фальсификации выборов? Об этом в программе будут дискутировать наши гости, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Итак, «Время гостей» на волнах свободы в 19 часов сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это обзор публикаций в британской прессе. Рядом со мной мои коллеги Кирилл Кобрин и британский журналист, живущий в Праге, Том Лоренс Джонс. Здравствуйте. Первый вопрос Кириллу. Кирилл, я вижу перед вами публикация в «Таймс» и «Телеграф», если я не ошибаюсь, и посвящена она очередному скандалу, связанному с расходованием средств британскими парламентариями. О чем идет речь?
Да, действительно, это две статьи, обе газеты консервативного направления, соответственно, они довольно критичны к существующему лейбористскому правительству. Первая статья в «Таймс», автор ее Филипп Вебстер при участии Сэма Коутса и Фрэнсиса Эллиота. И вторая статья в «Телеграф», ее написал заместитель политического редактора газеты Роберт Уиннет. Речь идет о скандале, который тянется уже довольно давно, и связан он с тем, что вдруг открылись случаи, ну, скажем так, злоупотреблений британскими должностными лицами, прежде всего депутатами парламента, злоупотребления теми средствами, которые выделяются на их содержание. Схема довольно проста. Ну, скажем, депутат парламента, да, из какого-нибудь Уилтшира там, или Шропшира приезжает в Лондон и работает в парламенте. Естественно, что ему оплачивают квартиру, которую он снимает, некоторые бытовые расходы и всякие другие вещи. Он собирает чеки, отдает их в соответствующий финансовый орган, и потом ему эти деньги возвращают. Так вот, выясняется, что довольно много парламентариев и государственных деятелей тоже, имею в виду представители исполнительной власти, они либо завышали эти расходы, либо заставляли налогоплательщиков давать деньги на дизайнеров садов, на всевозможные какие-то странные вещи, которые, в общем, явно не относятся к необходимым. Ну и самое главное, что некоторые из депутатов и государственных лиц через подставных лиц делали вид, что они живут в этой квартире, на самом деле ее создавали, там и так далее. То есть здесь налицо действительно серьезное злоупотребление. Это вызвало, ну, довольно большой скандал. И вот сейчас пошла в связи с приближением выборов вторая волна этого скандала.
Том, какую реакцию это вызывает в британском обществе?
В британском обществе, конечно, это был огромный скандал. Вчера заявили траты Гордона Брауна. На самом деле, выяснили, что его расходы были довольно скромны в сравнении с другими, которые платили квартиру. Надо подчеркнуть, что это действительно через весь политический спектр. То есть, это скандал касались и депутаты из оппозиции.
То есть нельзя сказать, что это скандал, связанный только с лейбористами?
Ну, естественно, что депутаты от трех партий, которые входят в парламент, да, это консервативная, лейбористская и либерал-демократическая, все они так или иначе связаны. Но я обращу внимание, что именно в «Таймс», в статье в «Таймс» речь идет о том, что Гордон Браун может заплатить 12 400 фунтов от тех того перерасхода или тех неправомерных расходов, которые он позволил себе. Но здесь два обстоятельства важных. Там были и консервативные депутаты, которые гораздо больше потратили, чем Гордон Браун. Газета «Таймс» консервативная, соответственно, она наносит удар по премьер-министру-лейбористу. Во-вторых, я обратил бы ваше внимание на сумму, довольно по нынешним временам ничтожную. Да? 12 400 фунтов – это порядка 20 тысяч долларов. Ну, 20 тысяч долларов на уборщицы и так далее, которые якобы неправомерно потратил премьер-министр. Ну, скажем так, по американским или французским меркам это, конечно, полная ерунда. И сегодня еще одна британская газета Independent вышла с таким заголовком: «Парламент у нас не криминальный, но чрезвычайно посредственный».
Ну, давайте, подводя итог и поговорив, окончательно ли похоронены шансы лейбористов.
Ну, конечно, этот скандал отражает большое сомнение даже в правительстве и, скажем, там политических систем. Кажется, что люди устали избавиться от лейбористов, они в власти 12 лет.
Ну, я думаю, что лейбористов может спасти только чудо. Сейчас, я не знаю, досрочная отставка Гордона Брауна, назначение на пост лидера партии какого-то нового совершенно человека, такого принца, знаете ли, который спустится на землю и спасет Британию от всех напастей.
Спасибо публикации британской печати. Мы обсуждали вместе с моим коллегой Кириллом Кобридом и британским журналистом, живущим в Праге, Томом Лоренсом Джонсом. Московское время 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве суд должен был вынести решение по иску внука Сталина Джугашвили к «Новой газете». В прямом эфире корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. Любовь, здравствуйте. Напомните, пожалуйста, в чем суть претензий внука Сталина к «Новой газете» и вынесено ли решение?
Решение еще не вынесено, буквально несколько минут назад закончился перерыв в процессе, и сейчас начались прения сторон, и, скорее всего, решение будет вынесено именно сегодня, по крайней мере, на это надеются представители «Новой газеты». Сегодня в Басманном суде рассматривается довольно много документов, видеоматериалов, учебников, истории, научных трудов, которые представили представители «Новой газеты». Все это, по их мнению, должно убедить суд в том, что сталинские репрессии – это исторический факт, который не нужно доказывать. Кроме того, в суде представлены документы о том, что приказ расстрелять польских офицеров в Катыни отдавал именно Иосиф Сталин. Напомню, его внука Евгения Джугашвили, инициировавшего иск против «Новой газеты», возмутил факты публикации этой информации. Он требует опровержения этой и еще некоторых цитат из статьи «Виновным назначен Берия» и выплаты ему 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Заместитель редактора «Новой газеты» Олег Хлебников надеется, что суд закончится как можно скорее. По его мнению, сторонники Сталина, которых достаточно много на этом процессе, лишь получили дополнительную трибуну для высказывания своих взглядов, что они делают уже несколько дней в весьма агрессивной форме. Ну а представитель Евгения Джугашвили Юрий Мухин заявил, что судья рассматривает иск дело необъективно, так как принимает в качестве доказательств фактов сталинских репрессий научные труды и школьные учебники, что, по мнению Юрия Мухина, совершенно неправомерно. Ну и вот адвокаты «Новой газеты» все-таки надеются, что решение по этому делу будет вынесено уже сегодня, и оно, скорее всего, по их предположениям, будет, конечно же, о том, чтобы иск этот был прекращен. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. О результатах судебного заседания мы расскажем в наших дальнейших программах. А сейчас продолжаем программу «Время свободы». Московские власти всерьез рассчитывают решить проблему столичных пробок, запустив до конца года новую автоматизированную систему управления движением на третьем транспортном кольце. Однако специалисты в области дорожного строительства сомневаются в том, что запуск новой системы даст ожидаемый эффект, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Новая автоматизированная система управления транспортным движением и оповещением водителей о транспортных потоках в Москве уже установлена. Она поможет отслеживать и регулировать движение лишь на одной из основных магистралей города, третьем транспортном кольце. Именно это обстоятельство и вызывает скепсис у специалистов. По словам заведующего кафедрой транспортной телематики Московского автодорожного института Владимира Власова, мировой опыт показывает, что за счет правильного управления движением с помощью автоматизированной систем при той же улично-дорожной сети можно повышать пропускную способность дорог примерно на 20%. Но проблема в том, что система, установленная на третьем транспортном кольце, никак не связана с другими городскими системами регулирования движения.
Это только частное решение, причем автономное решение. Оно хорошо для собственного третьего транспортного кольца, но не решает проблемы, связанные с городским движением. Потому что эта система, она никак не увязана в целом с системой управления дорожным движением Москвы, с системой управления светофорными объектами, и поэтому при съезде или заезде на третье кольцо вот это никак нельзя будет совместить. Те светофоры, которые управляются на вылетных магистралях, значит, куда обычно и собираются пробки вот на Рижской, на Ленинградском проспекте. Здесь, к сожалению, информация достаточно хорошая, которая собирается на третьем кольце, она никак не может быть использована для вот корректировки управления светофорами на магистралях. Необходимо единую все-таки систему делать, значит, и эту систему сразу делать для Москвы в целом, потому что, ну, скажем, те же Сименсы, они вообще-то не открывают своих протоколов, и там даже совместить эту вот автономную систему с другими подсистемами будет очень сложно. То есть необходимо все-таки комплексное решение для Москвы в целом, где уже частные решения будут обязательно исходить как часть вот этого единого.
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин еще более критичен. Мало регулировать движение, нужно грамотно планировать и строить новые дороги, считает он.
Организатор движения делает финишную обработку. Вот если конфигурация хреновая, то что бы там ни делали мы на уровне финишной обработки, мы, к сожалению, ничего не добьемся. Я привожу самые простые примеры в этих случаях. Вот информационное табло, которое включается в любую интеллектуальную систему, сообщает водителю, что там вот впереди по ходу, на примыкании к третьему кольцу Волгоградского проспекта, жуткая пробка. И вот в любом городе мира мне говорят, вот на 402-м хайвее затор, сделай вот такой-то маневр, выходи на 407-й. Для того, чтобы вот это табло было бы давало водителю содержательную информацию, должны быть альтернативные дороги, альтернативные пути в городе. В Москве альтернатив нет. У нас с третьего кольца в сторону Волгоградки можно съехать ровно в одном месте. Больше того, перенаправить этот поток с третьего кольца куда-либо, а куда его перенаправить? На МКАД? Не то, чтобы глобальную задачу преодоления затора в городе, но даже разрядку движения на том же третьем кольце эта система сделать не может. Но организация движения Москва все равно должна учиться. Это обучение имеет очень большое значение, оно стоит своих денег. В этом смысле я оптимист. А вот как Москва спланирована с точки зрения конфигурации сети, сказать, я жуткий пессимист, плохо она спланирована.
Ну вот, кстати, если говорить уже о транспортном планировании, сейчас вообще как-то пытаются решить эту проблему концептуально?
Принципиальных решений в Москве не принято. Они, по идее, должны быть заложены, были бы в генплане 2025, который только что прошел всенародное обсуждение. В этом генплане фундаментальных вещей, связанных, ну, например, с стратификацией дорожной сети, хайвей отдельно, улицы отдельно, не написано. Фундаментальные вещи номер два. Увеличить связность московской улично-дорожной сети на периферии города, не написано. Вот как эксперт я этим глубоко возмущен. А как добропорядочный обыватель и житель города Москвы после этих выборов, говорю, да нет, ребята, эти решения замечательные, на 5 с плюсом. Москва проголосовала за список Юрия Михайловича, по-моему, ногами, руками и всеми другими частями тела. Ребята, стойте в заторах, вы за это проголосовали. Все очень просто. Городское планирование – жутко политизированная вещь. Если население вот данные решения поддерживает, а поддерживает самым простым образом голосованием за городскую власть, значит, решение правильное. Значит, наши обсуждения вот этих транспортных экспертов – это горе от ума, а не более того. Народу нравится.
Установка и внедрение автоматизированной системы управления движением на третьем транспортном кольце обойдется московскому бюджету в 30 миллионов долларов. Как сообщил на днях первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк, все необходимое оборудование уже установлено, и после финальной отладки система заработает в полную силу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и важнейшие международные проблемы. По словам Сергея Лаврова, США и Россия существенно продвинулись к заключению нового договора об ограничении стратегических вооружений. Сегодня же Клинтон встречается с группой российских правозащитников. Все задержанные во время несанкционированной акции в центре Москвы отпущены. Об этом Радио Свобода сообщил лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. Мосгорсуд приговорил четырех участников группировки Рыно-Скачевского к срокам от 5 до 9 лет лишения свободы за убийство, покушение на убийство и разжигание национальной ненависти. В Омске сотрудник милиции убил двух человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Грузия категорически опровергает выдвинутые российскими спецслужбами обвинения в сотрудничестве с Аль-Каидой и кавказскими боевиками. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил сегодня, что спецслужбы Грузии поддерживают контакты с экстремистами, помогая переброске боевиков, оружия и боевиков. боеприпасов в Чечню и Дагестан. Отношения Киева и Москвы должны стать более прагматичными и равноправными, заявил новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко. В Иране возбуждено уголовное дело против экс-кандидата в президенты Мехди Каруби. Власти сочли клеветническим его заявление о том, что некоторые из арестованных участников акций протеста оппозиции были изнасилованы в тюрьме. В Швеции фонд Right Livelihood Award за правильный образ жизни объявил лауреатов так называемой альтернативной Нобелевской премии. Ими стали эколог из Конго Рене Нгонга, активист борьбы за ядерное разоружение из Новой Зеландии Элин Виа и австралийская врач-гинеколог, много лет работающая в Эфиопии, Кэтрин Хемлин. Каждый из них получит по 74 тысячи долларов. Премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяху назвал признание палестинцами государства Израиль главным условием заключения окончательного мирного соглашения на Ближнем Востоке. Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к теме выборов в России. Продолжается борьба за сохранение прямых выборов населением главы Нижнего Новгорода. Мэр Нижнего Вадим Булавинов назначил на 19 октября публичные слушания по вопросу об изменении устава города, рассказывает Сергей Анисимов.
Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов подписал постановление о проведении публичных слушаний по внесению изменений в устав города, касающихся формы избрания главы города. Нижегородцам предложат ответить на вопрос, что для них предпочтительнее – всенародное голосование или избрание главы местного самоуправления из числа депутатов Думы Нижнего Новгорода. Последняя конструкция предусмотрена федеральным законодательством. Однако в кулуарах говорят, что сторонником этой модели является губернатор Валерий Шанцев. Ее суть заключается в отмене всенародных выборов и разделении полномочий ныне существующих должности главы администрации Нижнего Новгорода между избираемыми депутатами главой местного самоуправления и, собственно, главой администрации. Последний называется сити-менеджером, который будет наниматься по контракту Думы Нижнего Новгорода. Причем по закону в конкурсной комиссии участвуют и назначенцы губернатора. Предполагается, что глава муниципального образования выполняет чисто представительские функции, а вся полнота финансовой власти сосредоточена в руках главы администрации или сити-менеджера. До последнего времени в Нижегородской области такая модель действовала, но лишь в мелких муниципальных образованиях. Сейчас же речь идет об одном из крупнейших городов России. Сейчас значительно возрастает роль местного парламента, Думы Нижнего Новгорода, которому и предстоит сделать окончательный выбор. В связи с этим за депутатские голоса развернулась настоящая борьба между ныне действующим мэром Вадимом Булавиным и губернатором Валерием Шанцевым. Эксперты склоняются к мнению, что у Вадима Булавина значительно больше шансов стать единым кандидатом от «Единой России» на всенародных выборах. У действующего нижегородского мэра самый большой рейтинг среди потенциальных кандидатов-единороссов. Другой расклад ожидается, если будет принято решение избирать мэра из числа депутатов Думы Нижнего Новгорода. Здесь преимущество, скорее всего, получит кандидат от губернатора, кто бы им ни был. Если в итоге будет принято решение о всенародных выборах мэра, в проигрыше, видимо, окажется Валерий Шанцев, который не скрывает, что ему не нравится, как избранным населением мэрами управляются крупные города области, и в первую очередь Нижний Новгород. Мэр Нижнего Вадим Булавинов полагал, что во фракции «Единой России» в Думе Нижнего Новгорода собраны лояльные ему люди, преимущественно предприниматели. Однако, когда пришла пора судьбоносных голосований относительно формы выборов городоначальника, выяснилось, что действующий мэр ошибался. Он заявил, велась работа неких сил в отношении депутатов-единороссов, кому угрожали увольнением, кому не получением подрядного заказа. В результате на заседании городской думы произошел раскол 50 на 50. У противников мэра другое мнение на этот счет. Так, депутат-единоросс Олег Кондрашов говорит, что никаких конкретных фактов мэром приведено не было. Лишь какие-то туманные высказывания, что кто-то кому-то что-то обещал. В этой ситуации нижегородский мэр попытался сыграть на опережение. Он подписал постановление о проведении публичных слушаний об изменениях в устав Нижнего Новгорода. Мэр говорит, что таким образом принял на себя всю ответственность за дальнейшее развитие событий. И теперь главным становится вопрос, что за люди придут в мэрию на эти самые общественные слушания и как они проголосуют в итоге?
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов. Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» главный редактор сайта нашего радио Людмила Телень. С ней мы будем говорить о новостях сайта. Людмила, здравствуйте. Сегодня на сайте появились новые блогеры. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них.
Добрый день. Сегодня мы радикальным образом изменили наш раздел блогов. Теперь блоги на сайте «Радио Свобода» будут вести преимущественно не профессиональные журналисты, а реальные люди. Реальные люди со своими реальными проблемами. Среди них священник из российской глубинки, отец-одиночка, родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка. Я думаю, что слушатели «Радио Свобода» и читатели сайта найдут о чем спросить этих людей, а может быть, найдут чем им помочь.
Итак, какие конкретно, о каких конкретно людях идет речь, в каком режиме будет, они будут выступать в своих блогах?
Это будет обычный блогерский режим. Мы никак не регламентируем работу наших блогеров. Они сами решат, когда и как им удобно обновлять свои сайты, они сами будут свои блоги, они сами будут их модерировать. То есть мы не будем вмешиваться редакторской рукой в их работу. Ведь это дневник, это живое творчество. Поэтому то, что происходит с ними, они и будут описывать в своих блогах. Но постараются это сделать так, чтобы это было интересно не только им, но и читателям сайта, и слушателям «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16 часов 37 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И на очереди сейчас наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Ну, стоит отметить, что одна из самых обсуждаемых тем сегодня в российских средствах массовой информации вообще и в интернет-изданиях в частности – жизнь и смерть криминального авторитета Вячеслава Иванькова. Напомню, Иваньков скончался 2 дня назад и был похоронен сегодня на Ваганьковском кладбище в Москве. У микрофона мой коллега Марк Крутов.
В российских средствах массовой информации все чаще замелькали подзабытые с 90-х годов слова «сходка» и «вор в законе». Фамилии сменились прозвищами и кликухами, а в прямом эфире федеральных телеканалов читают не новости, а малявы. Все это началось после того, как знаменитый «вор в законе» Вячеслав Иваньков по кличке Япончик стал жертвой покушения. На днях яркая бандитская судьба завершилась. Иваньков скончался от перитонита, возникшего в результате полученного пулевого ранения. Сегодня его хоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Киллера, по слухам, уже нет в живых, а публика с азартом обсуждает, за что убили Иванькова и кто займет его место в иерархии преступного мира. Автор сегодняшнего комментария на сайте Лента.ру пытается понять, почему же российская публика так истосковалась по недавнему шальному прошлому.
Новость о невыдуманном герое криминальных романов встретила бешеный читательский интерес. И неудивительно, что в первые дни после покушения средства массовой информации пестрели самыми невероятными подробностями, добытыми из порой совершенно фантастических источников. Сообщалось, например, что следствие уверено, киллером был дилетант, потому что только непрофессионал мог не попасть в грудь или голову с 30 метров из снайперской винтовки с оптическим прицелом. Другие источники, близкие к следствию, эту версию категорически опровергали, заявляя, что наемным убийцей был настоящий профессионал. И хотя стрелял он с расстояния в 70 метров, от мгновенной смерти Япончика спасла лишь случайность, чуть ли не развязавшийся шнурок. Якобы Иваньков в момент выстрела нагнулся. Как пуля, летевшая в грудь, могла попасть наклонившемуся человеку в живот, все знающие источники не уточняли, видимо, в надежде на и без того богатое воображение любителей новостей из жизни криминальных авторитетов.
Вячеслав Иваньков известен как один из старейших воров в законе. По данным правоохранительных органов, он начал свою деятельность еще в конце 60-х годов. В 1981-м он был осужден на 14 лет лишения свободы за разбой, но был условно-досрочно освобожден через 10 лет по ходатайству ряда известных актеров и артистов эстрады. В 1995 году Япончик был арестован в США, где он проживал с 1992 года, за организацию фиктивного брака с целью легализации в стране и за вымогательство $3.5 миллиона у 2 российских иммигрантов. В июле 2004 года Иваньков был депортирован в Россию. Здесь ему предъявили обвинение по делу о совершенном в 1992 году убийстве 2 граждан Турции в одном из московских ресторанов. Однако в 2005 году Мосгорсуд Иванькова оправдал. Самой обсуждаемой темой обычно было именно то, как Япончику удавалось уходить от ответственности. Поэтому и затем, удастся ли ему уйти от самой смерти, следила вся страна. продолжает обозреватель Ленты.ру.
Итак, Вячеслав Кириллович Иваньков погожим летним вечером, схлопотавший маслину в живот у ресторана «Тайский слон», кардинальным образом перекроил российский медийный ландшафт. Обыватель, привыкший из новостей узнавать об инициативах президента и правительства, о речах Барака Обамы, о газовых злоключениях Украины и на сладкое о подробностях последних минут Майкла Джексона, должен был неминуемо испытать подзабытое с 90-х годов приятное возбуждение, услышав о бандитских разборках, вендетте и грядущем переделе сфер влияния. Любопытно, что к российским журналистам с готовностью присоединились и западные. Некрологи Иванькову написали крупнейшие мировые информагентства. То, что происходит в СМИ с историей покушения на Япончика, трудно назвать иначе, как реанимацией жанра, жанра криминального романа, того самого, который «Месть бешеного» и «Бандитский Петербург». Ни журналисты, ни читатели времен 90-х не забыли присущий этому жанру стиль. Криминальные сюжеты, как и древние мифы, имеют всегда неизменную структуру, что не мешает им постоянно отвечать запросам публики и не надоедать. Япончик, конечно, был по-своему выдающейся фигурой, однако если жанр повествования о ворах в законе вернется в большое плавание, то его рапсодам и акынам нетрудно будет найти себе новых героев, пусть и не столь известных.
Пишет автор сегодняшней статьи под названием «По законам жанра» на сайте Лента.ру. Что же на самом деле происходит в российском криминальном мире? И почему так актуальна ностальгия по бандитской тематике? Ответ прост. Бандитский мир, такой, каким его можно увидеть сегодня на Ваганьковском кладбище, остался в прошлом. Почему? Объяснил в интервью «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского института Генеральной прокуратуры Яков Гелинский.
В последнее время наблюдается совершенно новое явление, когда не только воры в законе остаются в меньшинстве, и их значение, их сила в воровском мире падает, но и бандиты, бандитский мир меняется. Меняется в очень любопытную и не очень приятную сторону. Очень коротко мое интервью с офицером милиции, представителем отдела по борьбе с организованной преступностью, который сейчас отдел разогнан. Я задаю вопрос, что сегодня происходит в Петербурге с организованной преступностью. И получаю от этого офицера, естественно, фамилию его я называть не буду, следующий ответ. А сегодня организованной преступности нет. Есть мы, менты. Кто крышует ларьки, рынки, точки? Менты. Он говорит, вот посмотрите, ларек. К нему время от времени будет подходить мент и получать деньги. А вот в том доме напротив, на четвертом этаже, точка по продаже наркотиков, она под контролем такого-то отдела милиции. Он не называет номер отдела милиции. Сегодня все мелкие торговые предприятия, мелкий и средний бизнес под ментовской крышей. Бандиты и не сунутся. И так далее. Я задаю ему вопрос. А контроль за проституцией? Это тоже под ментами. А за игорным бизнесом? Это ФСБ. Игорный бизнесмен там не по зубам. Там такие деньги. Это ФСБ крышует. И так далее. Вот так меняется организованная преступность. Бандиты еще есть. Но. В основном остались мелкие бандиты. Но основные бандиты, они ушли в бизнес, в легальный бизнес. И во власть. Про чисто конкретных людей, которые из бывших авторитетов стали, заседают в Госдуме, стали мэрами небольших городов и так далее и тому подобное.
Рассказал «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского института Генеральной прокуратуры Яков Гелинский. Марк Крутов, рубрика «Политика онлайн».
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов и 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Обсуждались важнейшие вопросы двусторонних отношений. Сегодня же Клинтон встретилась с группой российских правозащитников. Московский городской суд приговорил 4 участников группировки Рено Скачевского к срокам от 5 до 9 лет лишения свободы за убийство, покушение на убийство и разжигание национальной ненависти. В Омске сотрудник милиции убил 2 человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Грузия категорически опровергает выдвинутые предъявленные российскими спецслужбами обвинения в сотрудничестве с Аль-Каидой и кавказскими боевиками. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что спецслужбы Грузии поддерживают контакты с экстремистами, помогая переброске боевиков, оружия и боеприпасов в Чечню и Дагестан. Отношения Киева и Москвы должны стать более прагматичными и равноправными, заявил новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко. В Иране возбуждено уголовное дело против экс-кандидата в президенты Мехди Карубьи. Власти сочли клеветническими его заявления о том, что некоторые из арестованных участников акции протеста оппозиции были изнасилованы в тюрьме.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В деле Arctic Sea наступает полная и абсолютная неясность.
Комментарии экспертов.
Чем отличается Нобелевская премия по экономике в разгар кризиса?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о генеалогии Мишель Обамы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Сейчас на очереди в программе «Время свободы» рубрика «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Во вторник начался визит главы российского правительства Владимира Путина в Китай. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться, в частности, приграничное сотрудничество, а также двусторонние торгово-экономические отношения. Параллельно с этим в Пекине проходит российско-китайский деловой форум, в ходе которого, как сообщил вице-премьер Александр Жуков, уже подписаны соглашения и контракты на 3,5 миллиарда долларов. Говорит директор Центра стратегических исследований Китая профессор Алексей Маслов.
В принципе, конечно, Россия и Китай были и остаются партнерами. Это самый главный принцип, на основе которого строятся, во-первых, вообще наши политические отношения. И, во-вторых, это основной принцип, на котором будут выстраиваться экономические отношения. Вместе с этим надо понимать, что есть естественное цивилизационное соперничество между двумя странами. Во-первых, Россия и Китай претендуют, по сути дела, на одну и ту же роль в Центральной Азии. Это роль регулирования целого ряда экономических и политических процессов. И самое главное, роль некого третейского судьи в различных спорах между центральноазиатскими республиками. Во-вторых, Россия и Китай претендуют практически на одну и ту же роль в мировых процессах, как некой второй или третьей силы, которая естественным или там искусственным образом противостоит американской и европейской экспансии. Вместе с этим, значит, у России, конечно, сил на выполнение такой роли сегодня не хватает. Из-за того, что есть существенный дисбаланс между Россией и Китаем, любые сейчас формы сотрудничества, они будут, к сожалению, идти больше на пользу Китая, чем на пользу России.
На ваш взгляд, в чем причина возникновения такого дисбаланса в современных российско-китайских отношениях?
В течение последних 6-7 лет, к сожалению, упущена вообще была в России отдельная стратегия развития России относительно Китая. И у нас не существует никакой стройной концепции, как Россия должна строить отношения с партнером, который сегодня значительно сильнее по экономической мощи, значительно более агрессивно развивается и, самое главное, имеет значительно больше потенциал к развитию. И, как следствие, самое большое влияние в мире в этом плане. Практически сегодня мы можем наблюдать первые признаки стагнации экономических отношений. Вплоть до сегодняшнего дня развитие российско-китайских отношений измеряется цифрами торгового товарооборота. И как только товарооборот начинает падать или просто начинается некий застой, поскольку есть вообще ограничения по объемам торговли, сразу мы начинаем говорить, что отношения заходят в тупик.
Сегодня Россия, по мнению экспертов, все в большей степени становится сырьевым придатком китайской экономики, весьма динамично развивающейся даже в условиях кризиса. Вы готовы согласиться с такой точкой зрения?
Да, если брать в чистом виде все эти тенденции, конечно, Россия не просто становится Россией. В общем, она являлась сырьевым придатком Китая на протяжении последних практически 5-6 лет. Объясняется это очень просто, потому что цены на обработку сырья в России настолько не оптимизированы, что все, что выше добычи или, скажем, прямой вырубки леса, все остальные операции оказываются в десятки раз дороже, чем в Китае.
Можно ли говорить о том, что сырьевая ориентация сейчас является главной проблемой России в отношениях с Китаем?
У нас, конечно, есть самая больная незакрытая позиция. Это решение вопросов касательно наших дальневосточных территорий, которые испытывают страшный недостаток в трудовых ресурсах, в новых проектах, в капиталовложениях. И поэтому один из тех проектов, который будет обсуждаться и подписываться, он будет посвящен, по сути дела, открытию наших сырьевых дальневосточных рынков для китайского капитала и для китайской рабочей силы. Хотя сейчас идет активное обсуждение, что это, по сути, отступление от основных позиций России в отношении защиты национальных сырьевых рынков. Вместе с этим мы должны понимать, что, по сути, сегодня образовалась безвыходная ситуация, и поэтому это, к сожалению, один из немногих выходов, которые сейчас мы можем предложить сами себе.
Как вы считаете, не приведут ли эти процессы к тому, что Россия де-факто может потерять Дальний Восток?
Тут надо понимать, что у нас нет, как я уже говорил, конкретной отдельной стратегии относительно вообще Дальнего Востока, относительно Китая. Предпринималось несколько попыток ее разработать, и, например, одна из попыток удержать Дальний Восток за Россию – это проведение форума АТЭС. Но если это будут лишь спорадические усилия, конечно, есть, и, на мой взгляд, это очень существенная угроза, то, что Дальний Восток будет не формально потерян для России, а фактически экономически. Он станет экономической структурой Китая. При этом административно будет принадлежать России. Надо учитывать, что Китай ведет очень грамотную, очень взвешенную политику. Позиция Китая, как ни странно, не меняется на протяжении нескольких десятков лет по отношению к Дальнему Востоку. Китай во многих нынешних публикациях утверждает, что действительно Россия удерживает за собой целый ряд территорий на Дальнем Востоке, которые, как считает Китай, принадлежал когда-то Китаю. Но Китай не претендует на эти территории, лишь что рекомендует их совместным образом развивать. И вот эта позиция Китая, такой используя мягкой силы, конечно, она возобладает, если Россия сейчас не выработает каких-то действительно инновационных решений как в экономике, так и в политике.
А что это могут быть за решения, на ваш взгляд?
Прежде всего, это комплексное решение должно быть. Во-первых, это создание заметной конкуренции на Дальнем Востоке между корейскими, японскими и китайскими капиталовложениями. Таким образом, мы теоретически должны представлять Дальний Восток как открытую торговую зону, куда запускаются несколько стран сразу и под несколько совместных проектов. Во-вторых, это заметное финансирование не просто каких-то проектов, а рабочей силы. Большую роль, к сожалению, играет сегодня там еще и коррупция, которая тоже влияет на повышение цен. Третий момент – это максимальное создание крупных, совместных, может быть, возможно, и в том числе и с Китаем, технопарков, научно-технических комплексов, научно-перерабатывающих комплексов, которые должны иметь, по крайней мере, контрольный пакет со стороны России.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая профессор Алексей Маслов.
Экономическую панораму для программы «Время свободы» сегодня подготовил и представил наш обозреватель Иван Трефилов. Московское время 16:53. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. В Мадриде на днях открылась выставка, посвященная участию советских военнослужащих в гражданской войне в Испании во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Военные действия тогда велись в течение почти 3 лет между сторонниками республиканского правительства, за которым стоял СССР, и восставшими под руководством генерала Франко военными, которых поддерживали нацистская Германия и Италия. Война закончилась победой франкистов, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Выставка в муниципальном культурном центре Конде-Дука организована фондом имени Пабло Иглесиаса, который принадлежит правящей сейчас в Испании социалистической рабочей партии. Здесь представлены материалы о 2105 гражданах СССР, направленных в Испанию в качестве военных специалистов и советников по просьбе правительства республиканцев. Официально они имели статус добровольцев, чтобы не нарушать международный договор о невмешательстве иностранных государств в дела Испании, хотя на самом деле для всех без исключения речь шла о командировке в соответствии с приказом командования. Организаторам выставки удалось найти фотографии 165 из них. Потери советских военнослужащих в Испании составляли 192 человека. На выставке представлены фотографии, документы, макеты боевой техники, закупленные республиканскими властями в СССР. К примеру, самолетов И-15 или И-16. Исследователь событий гражданской войны в Испании, доктор истории Рафаэль Пермуй. Республиканские войска получили, в частности, из России 90 истребителей, модернизированные Поликарпов И-16, на которых было установлено по 4 пулемета. Однако до конца войны республиканская авиация находилась в обороне, поскольку уступала по количеству франкистской, особенно по части бомбардировщиков. На фронте было относительно мало самолетов Туполев СБ-2, прозванных «Катюшка». К К тому же они были способны нести меньше бомб, чем немецкие бомбардировщики, которые имелись в распоряжении противника. Надо сказать, что республиканская авиация терпела большие потери, поскольку в ее рядах было много молодых неопытных летчиков. Кроме того, в конце октября 1938 года из Испании были отозваны все иностранные военные. После отъезда российских пилотов республиканская авиация практически перестала существовать. Испанское правительство закупило в Советском Союзе также танки Т-26, орудия, стрелковое вооружение, винтовки и пулеметы. Выручала республиканцев и советская зенитная артиллерия, рассказывает испанский военный историк генерал Хесус Салас. Зенитная артиллерия республиканцев была весьма эффективной за счет поставленных из России 76-миллиметровых пушек. Они не были так знамениты, как немецкие зенитки, но об их качестве свидетельствует хотя бы такой факт. Русские зенитные орудия 30-х годов, несколько модернизированные, пережили свой век. Они состояли на вооружении испанской армии еще 10 лет назад. Так что республиканская противовоздушная оборона действовала превосходно. Среди военных специалистов больше всего было летчиков – 772 человека. С ними работали еще 130 человек, связанных с авиацией, инженеры и техники, которые собирали прибывшие из Советского Союза в разобранном виде самолеты, а впоследствии ремонтировали эту технику. Сталин прислал в Испанию и сотрудников НКВД. В их задачу, в частности, входило уничтожение идеологических противников сталинизма. Об одной из операций НКВД в Испании, а именно ликвидации лидера марксистской партии ПОУМ Андреу Нина, рассказывает документальный фильм под названием «Операция Николай», который демонстрируется на выставке. Мадридский историк и писатель Сесар Видаль. Я полагаю, что в основном Андреу Нин критиковал Советский Союз за политику в отношении Коминтерна. Он считал, что рабочее движение в разных странах мира должно развиваться самостоятельно, без опеки Коминтерна и Сталина. И тем самым он заслужил личную ненависть советского лидера. Между тем, Нин был убежденным коммунистом, близким по духу к старой Ленинской гвардии, типа Зиновьева или Каменева. К Сталину он относился с большим недоверием. Руководитель мадридской выставки, профессор истории Баскского государственного университета Рикардо Миральес, заявил на пресс-конференции, что задача ее устроителей состояла в том, чтобы рассказать правду о советском участии в испанской войне. Многие годы, особенно во времена франкистской диктатуры, это участие значительно преувеличивалось. Говорилось о массовом вторжении красных в Испанию, отметил профессор Миральес. На самом деле число советских специалистов в рядах республиканцев было минимальным по сравнению с участием в войне на стороне франкистов немецких и итальянских военнослужащих. Только итальянцев было более 80 тысяч. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – визит в Пекин премьер-министра России Владимира Путина. Подробнее о предварительных результатах этого визита в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не выборы, а просто полный цирк. Всех, кто не соглашался играть предложенную ему роль...
Много людей отчаянно боролись за премию. Я пока еще в легком шоке.
Заместитель председателя СБУ, отвечающий за раскрытие исторической правды, поделал диплом о высшем образовании.
Дошло до того, что насильно вели людей голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.